Думы. Так называются мемуарные вечера, которые проводит в Петербурге историк литературы Евгений Белодубровский. С ним встретился Леонид Дубшан.
В декабре 22-го вечер в памяти Николая Павловича Анциферова. В январе мы поговорим о Пастернаке. В феврале будет вечер посвящен замечательному физику Френкелю. В марте академику Крылову. В апреле будет вечер Льва Платоновича Корсавина. В мае мы посвятим вечер Асафьеву. И в июне, быть может, Соломон Михайлович Михоэлс. Сегодня вечер Шварца. Должен сказать, что вечер посвящен Евгению Львовичу. Мы готовили в самом начале, когда мы только задумали вот с Никитой Алексеевичем былое и думы.
Популярные в Ленинграде, потом в Петербурге, мемуарные вечера былое и думы начались почти 20 лет назад. С тех пор прошло их около 300. Им оказывал покровительство Фонд культуры, во главе которого стоял Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вел эти вечера Никита Алексеевич Толстой, но в 94-м его не стало. А организатором встреч был и до сих пор остается Евгений Борисович Белодубровский, библиограф, краевед, историк литературы.
Первый вечер былого и думы этой программы с афишей назывался «Они знали Анну Ахматову». Год 1987. Гласность. Это все возникло, когда все стало возвращаться. За год до этого был опубликован Гумилев. Душой всего этого был сын Алексея Николаевича Толстого, Никита Алексеевич. Он меня покорил однажды, я работал на телевидении, и там была такая передача, посвященная будущему. И всех спрашивали, как вы видите будущее? Толстой трубкой курил, и, значит, он сказал, я вижу будущее, огромные П-образные козлодромы. Сидят люди, пьют чай и забивают козла. «Рыба!» – сказал один. И передачу. Больше его не приглашали на телевидение. И я потом подошел, поблагодарил его, и мы подружились. Он был осторожен и был умен. Он работал в ООН. Но главное, он был человек широкий. Большой, широкий, умный, талантливый, веселый, остроумный и необыкновенно тонко чувствующий вот природу собеседника. Он говорит, ну, сейчас вот мой товарищ тут хочет вам что-то сказать. Буквально вы соревновались. Я прочту этот текст. Нет, я прочту этот текст. Вот этот товарищ мне не дает прочитать. Я прочитаю. То есть мы с ним в этом отношении были как два клоуна. Откуда вы знаете, он говорил. Я говорю, я знаю, я прочитал. Он говорит, ну, я тоже много читал. Я говорю, ну, вы знаете больше. Ну, конечно, я знаю больше, но вообще откуда вы знаете? Он умел носить пиджаки. Как он курил, как, я не знаю, гурманы пробуют вино, да? Одно за другое. Ну, как он курил, как он смеялся, да? Как он поднимал очки, говорит, сейчас я прочитаю, не вижу. Он был артист и очень хороший физик. Он видел и Капицу, и Эйнштейна, и Эрнфеста, и Френкеля, у которого он учился. Он всех знал. Часами мы говорили по телефону, какой вечер проводить, кому обратиться и как назвать. Когда мне исполнилось 15 лет, мама мне подарила ковбойку. А в школе библиотекарша подарила мне «Былое и думы». Но меня поразило, что написано так вот, как будто это вот роман. Причем это конкретные лица, что меня волновало. Что это не придуманные герои. Чаадаев, вятская губернаторша, и Погорев, и отец. Я позвонил Никите Алексеевичу и сказал «Былое и думы». Он говорит «Плагиат». «Женя, это плагиат». Я сказал «Устное». А у Дерсона как с детьми? Я говорю, они все за границей. Он говорит, тогда можно. Мы отобьемся. Вечер, посвященный Петру Ильичу Капице, был в Доме ученых. Успех этого вечера заключался в том, чтобы приехал Сергей Петрович или Анна Алексеевна Капица. То есть жена Петра Леонидовича, которая была, слава богу, жива тогда. Я ездил в Москву к Капицам, и Анна Алексеевна, которая меня уже знала, сказала, я скажу Сереже, может быть, он приедет. Сережа, Сергей Петрович, согласился, конечно. Полный зал народа. И вот они встречаются оба. Два физика, да, Никита Алексеевич Толстой. И Сергей Петрович Капица знали друг друга очень давно. И вот они стали друг друга перебивать. И там эта перепалка вся есть на этих записях.
История ученого в конечном итоге наиболее нам интересна, как история науки. У него, конечно, есть собственная драма его собственной жизни, но это дело больше литературы. Ваш батюшка занимался этим делом довольно успешно, когда он писал «Гиперболу» от инженера Гарина.
А мне всегда было досадно, что Алексей Николаевич не познакомился с Петром Ильичем раньше. Думаю, что это было бы замечательно.
Да, не познакомились уже в более позднем возрасте. Но и тогда Алексей Николаевич обращался к совету, я знаю, Лазарева и так далее. Я слышал такую историю, что гиперболоид, ему Лазарев говорил, что он должен быть параболоидом. Но ему Алексей Николаевич сказал, что гиперболоид звучит страшнее, что для него было важнее.
Это разговор со мной был, когда я стал что-то понимать, а не с Лазаревым.
А, ну вот.
Гиперболоид шикарнее.
Шикарнее, да. Конечно, гиперболоид лучше. Но это же показывает только, как трудно установить истину в истории.
Выступал на этом вечере Леонид Леонидович Капица. Леонид Леонидович Капица, племянник Петра Леонидовича, сын его брата Леонида. Там вообще вот эта комбинация Леонид и Петр, Петр и Леонид. Очень талантливая семья. А Леонид Леонидович архитектор, который был как раз автором памятника своему дяде в Кронштадте. В Кронштадте родился Петр Леонидович. И там Петр Леонидович заболел той самой физикой, которая сделала его Нобелевским лауреатом. И Леонид Леонидович, вот, племянник, ему уже довольно много лет, очень остроумный человек, очень строгий.
Я вспоминаю 1934 год. Нужно сказать, что, живя и работая в Англии, Петр Леонидович постоянно приезжал в Советский Союз, чтобы навестить свою мать, чтобы навестить своих близких. А в 1934 году Петр Леонидович и Анна Алексеевна приехали в Ленинград и остановились у нас на квартире. К нам, к Петру Леонидовичу, конечно, была представлена то ли охрана, то ли надзор. Во всяком случае, в нашей парадной поселились постоянно два человека, которые дежурили все время, и которых мы по тем временам называли хвостами. Но Петра Леонидовича очень раздражало, потому что следовали они за нами обычно на небольшом расстоянии, следовали очень назойливо. Как-то раз мы гуляли по Юлагину острову, и хвосты шли, как всегда, в некотором отдалении позади. И вдруг Петр Леонидович увидел, что внизу стоит телега с грузом, и два возчика, и вот эта лошаденка тщетно пытается сдвинуть ее с места. Петр Леонидович тут же загорелся, сказал: «Леонид, пойдем помогать». И вот мы спустились, значит, к этой телеге, сняли пиджаки и стали эту телегу толкать, а она с места не двигается. И тут Петр Леонидович увидел, что хвосты стоят там наверху и ухмыляются. Это его страшно обозлило, он сказал: «Ну вы, лентяи, что вы там стоите, бездельники?» И вот хвосты вынуждены были принять позор, спуститься вниз и вместе с нами толкать эту телегу, которая тронулась и вышла на ровное место.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную петербургскому историку литературы Евгению Белодубровскому, ведущему мемуарных вечеров «Былое и думы».
Актера был вещь, посвященный Евгению Львовичу Шварцу.
Слово предоставляется внуку Евгения Львовича, Андрею Олеговичу Крыжановскому, литературоведу.
Ну, я, правда, не литературовед, а рабочий, скорее. Вот. Но к литературоведению тоже имел некоторые отношения. Так слышно? Когда дед умер, мне 8 лет еще не было, так что мои воспоминания своеобразны достаточно, так сказать, снизу, поскольку я еще, можно сказать, пешком под стол ходил.
Крыжановский Андрюша занимался историей своего деда и знал его, и об этом рассказывал. И там же он читал неизвестные строчки. Он читал, задыхаясь, он был очень взволнован. Он был взволнован и благодарностью, что мы об этом говорим. Но взволнован еще и тем, что он сам уже был тогда писатель. Казалось бы, достаточно быть только внуком. Внук Шварца. Внук поэт.
Ну вот, так вот присутствовало все время актерство и склонность сделать какие-то чудеса, фокусы маленькие. Понимаете, сделал страшное лицо, он откусывал себе большой палец, как-то его так подгибал, что я не мог его найти, ну а потом палец вдруг вырастал. Вообще к игре был склонен и как-то входил в детство. И помню, я один раз обидел деда. И вот понял, что такое, так сказать, ранимость художника, может быть, первый раз. Вот. Он мне читал свою ранее книжку «Война Петрушки и Степки-растрепки», а мне это совершенно не понравилось. И я это, естественно, будучи маленьким, выразил как-то. И он очень ясно огорчился. А другая вещь, которая для меня, видимо, импровизировалась, мне, напротив того, очень нравилась. Это песенка такая была «Петь я не умею». Да и он, в общем-то, наверное, не очень умел, но для меня пел, ребенку легче петь. Вот. А слова такие я и запомнил. Бежал по дорожке хорошенький щенок, нес в правой ножке песочный пирожок. Своей невесте, возлюбленной своей, нес, чтоб сожрать его вдвоем скорей. Вдруг выбегает Иван Иванович гад и предлагает бежать ему назад. Он отнимает подарок дорогой и ударяет счастливчика ногой. Нет, невозможен такой плохой конец. Вынул из ножен я меч-кладенец. Удар, и умирает Иван Иванович гад. А щенок, вот тут очень интересный глагол, который только в импровизации, конечно, позволен. Щенок визжает и очень-очень рад. Вот.
Был вечер, посвященный Мандельштаму. Он проходил в Тенишевском училище. Там выступал Арсений Арсеньевич Смолевский, который впервые опубликовал воспоминания своей матушки, Ольги Ваксель. Рассказал впервые об этом романе. Он пришел в Фонд культуры с котомочкой в такой шапочке, такой незаметный человек, который меня нашел и сказал, знаете, вот это вот стихи, посвященные моей маме.
Образ Ольги Ваксель занимал мысли и чувства Мандельштама на протяжении ряда лет. По-видимому, это больше 20 лет получается. Первые два стихотворения относятся к 25-му году. На всякий случай я открою. «Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной рессорной карете, за капором снега, за вечным, за мельничным шумом. Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью, нет, с муравьиной кислинкой. От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух мне кажется карим. И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, и то, что я знаю о розовой яблочной коже. Но все же скрипели извозчичьих санок полозья, в плетенку рогожи глядели колючие звезды и били в разрядку копыта по клавишам мерзлым. И только и свету, что в звездной колючей неправде, а жизнь проплывет театрального капора пеной и некому молвить из табора улицы темной». Если позволите, я сейчас дам кое-какие комментарии. У Ольги Александровны действительно были каштановые волосы с жизной и темные глаза, карие глаза. Вот. Мерзлые клавиши, в моем представлении, может быть, это субъективно, это торцы мостовой, которые в то время были вымощены многие улицы Ленинграда.
Арсений Сергеевич Смолевский, старший научный сотрудник библиотеки Академии наук, композитор. Очень интересно, что он был лицом похож на Мандельштам. И он всегда говорил, я нет, конечно нет. Но лицом, как он держал голову, тихий голос. Арсений Арсеньевич умер в своей квартире на Гражданке. Он очень много знал.
В 1932 году Ольга Александровна вышла замуж за норвежского дипломата и уехала в Норвегию, в город Осло, где прожила всего 3 недели. Там она ушла из жизни в приступе острой ностальгии. Накануне она оставила стихотворение. «Я расплатилась щедро до конца за радость наших встреч, за нежность ваших взоров, за прелесть ваших уст и за проклятый город, за розы постаревшего лица». Весть о смерти Ольги Александровны дошла до поэта, очевидно, с каким-то опозданием. По словам Надежды Яковлевны, весть о ее смерти Осип Эмильевич воспринял равнодушно. А Евгений Эмильевич мне рассказывал, что когда Надежда Яковлевна нашла в 1935 году в Воронеже у Осипа в кармане стихи, посвященные Ольге Ваксель, она их разорвала в мелкие клочки и бросила в корзину.
только мы начали эти вечера, понадобились портреты. Лучший портрет Ахматовой сделал кто? Моисей Напельбаум. Была жива Ида Напельбаум, которую я знал, что она поэтесса. И я пришел к ней. Маленькая женщина. Я сказал, неужели вы та самая Ида? Она сказала, некоторые называли меня Идочка. Вот, и мы присели, и она сама сказала, вы хотите, конечно, покушать. Я пришел в 11 и ушел часов в 6 вечера. Мы трижды ели. Ее рассказ об Ахматовой был не очень комплиментарный. Рассказ о Лозинском был очень комплиментарный. Много говорила о Сологубе, который был жадный. И самым теплым образом, теплейшим, говорила только о Гумилеве. Причем так, как вот говорят о родном отце, или как говорят о родном городе, или о любимой книге, как он носил очки, как он стриг ногти, какие у него были брюки, и как он вел занятия, и как он читал чужие стихи, и самое главное, как он любил Идочкины стихи.
Звучащая раковина, это было сообщество поэтов, и главной героиней будет Ида Моисеевна Напельбаум. В этом году ей исполнилось 30 лет, вот так надо сказать, правда? Так правильно, 90 – это нелепая цифра.
Не знаю, вы меня слышите или нет?
Она пришла в шикарном бархатно-черном платье, это такая горбатая, с таким ожерельем. И Толстой сказал, эта женщина была. Когда приехала Нина Берберова, она пошла к ней в гости. Идочка и Ниночка встретились. Две старушки, которые не виделись с 21-го года. Она мне рассказывала, что она нашла ее абсолютной красавицей. А Нина сказала, ты совсем не постарела, только выглядишь как старуха. История проникает везде. Вот откуда у тебя этот пиджак? Или откуда у тебя, я не знаю, ну, какая-то книга, да? Или откуда у тебя этот стакан? Я помню все свои пальто. И я вспомнил первое пальто. И оказалось, что у меня их 13. Разных пальто. Зимние, летние, все. И я написал это. Написал эти воспоминания. Но осталось очень много. Потому что я еще рассказал бы про свои ботинки. Мне уже 66 лет. И каждый предмет вызывает обязательно ассоциацию в прошлом. В этом отношении потрясал меня Набоков, который там в 15 лет в стихотворении каком-то пишет «Минувшее, живи». Минувшее для него уже тогда, впереди вся жизнь. Минувшее, живи. Дедушка мой, Семен Григорьевич, он был такой замечательный человек, писал скетчи, потом он писал такие песенки на еврейском языке, которые мама пела иногда. И он переписывал ноты очень быстро. Он был каллиграф. У него был маленький нотный магазин в Луцке. Даю ноты на прокат. На 2 дня 5 копеек, на 3 дня 10 копеек. И все это очень смешно. И он был другом Шолома Алейхема. Когда я в Нью-Йорке по телефону общался с дочерью Шолома Алейхема, Белл Кауфман, и сказал, что знаете, что я вот знал вот это, что мой девушка. Она говорит, а где вы сейчас находитесь? Я говорю, я нахожусь на 10-й улице. Ой, я сейчас приеду. И она не приехала. Она сказала, ой, у меня так много народу. И вдруг этот вот этот акцент, так много народу. Конечно, вы же знаете, что мой папа был Рабинович? Я говорю, да. Она говорит, каждый третий Рабинович. Она говорит, меня несколько раз выставляли на Нобелевскую премию, но так и не дали. Но я и так богата. А я спрашиваю, что такое богатство? Что помогать другим? Родился на Невском, на углу Невского и Желевой. У нас жил сосед, огромная квартира. И вот там у нас был такой сосед Абрамовский. Он был какой-то генерал-фармацевт. Он был такой странный. Он одевал иногда генеральский китель и спортивные брюки, или наоборот. Вот, не было детей. По крайней мере, ко мне относился с большой нежностью. Я говорил, дядя Сёма, ты что делаешь? Он говорит, я пишу учебник. Каждый должен написать учебник. Он говорил, цитрамон от всех болезней. Потом он говорил, ты знаешь, что такое аква-дистиллат? Я говорю, нет, это дистиллированная вода. Она чистая, но пить ее нельзя. Когда я спросил, кто такой Желябов, он сказал, Желябов Женя был убийца. Он хотел убить царя. И поэтому как-то было странно, что улицу назвали именем Желябова. И тут же этот Абрамовский мне говорит, город назывался не всегда Ленинград. Его называли иначе в честь Петра. Ты знаешь, был такой поэт, который написал стихи о Петербурге и о Ленинграде. Стихи, в которых упоминается стрекоза. А в Петербурге стрекоза в городе быть никак не может. Он прочитал это стихотворение Вадину. У милых ног венецианских статуй проплакать ночь, проплакать до утра и выйти на Неву в туман, туман косматый, где ветер рвет и ржет и плачет у костра. И вот это главное. Табун, табун ветров копытами затопчет мой малый дом, мой тихий Петербург, и летний сад, и липовые рощи, и залетевшую со стрелки стрекозу.
Вы слушали передачу с участием петербургского историка литературы Евгения Белодубровского. Записи Леонида Дубшана. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.